Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На Радонеже литературная страница. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Рождество в Москве. Рассказ делового человека. Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным. Я человек деловой, торговый, в политике плохо разбираюсь, больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили, а именно в теплой укладливой Москве. Москва! Что такое Москва? Нашему всему пример и корень. Их, как разворошишь все, и самому не верится, что так вот и было все. А совести-то не обойдешь. Так вот оно и было. Вот о Рождестве мы заговорили. А не видавшие прежней России понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светилось, золотилось куполом исполином в ночи морозной, храм Христа Спасителя. Рождество-то Христово — его праздник. На копейку со всей России воздвигся храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с 12 языки, и к празднику Рождества 25 декабря 1812 года не осталось в ее пределах ни единого из врагов ее. И великий храм Витязь, в шапке литого золота, совсюду видный, с какой бы ты стороны ни въезжал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его. Разве о нем расскажешь? Где теперь это знамение русской народной силы? Ну... по череду. Будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго веселой деловой сутолкой. Только заговелись в Филипповке 14 ноября к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут. Гусиные поезда в Германию. Раньше было до ледников вагонов, живым грузом. Не поверите, сотни поездов. Шел гусь через Москву с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары, не поминая Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни, оттуда пути другие, и утка, и кура, и индюшка, и тетерка, глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло царское с привкусом на чуть-чуть грецкого ореха, знатоки это отчинно понимают. Не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий, сладковатый, жирный, остро-душистый русско-швейцарский сыр верещагинских знаменитых сыроварен, одна ноздря, чуть не в пятак ноздря, никак не хуже швейцарского и дешевле. На сыроварнях у Верещагина вписаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях, а с предкавказских ставропольских степей катился голландский липовая головка, розовато-лимонный под разрезом, не настоящий голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну и мещерский шел, княжеское изделие, мелкозернисто-терпкий, с острицой натуральной выдержки, требовался в пивных бергалях. Крепкие пивопивы раскусили-таки тараньку нашу, входила в славу, просилась за границу, белорыбьего облачка не хуже и дешевка. Да как мне не знать, Хоть я и по полотняной части, доверенным был известной фирмы, господа сыновья в верхних рядах, ну, розничная была торговля, ну, небось, слыхали, от полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, но ежели все торговое колесо представить, рассказать бы о нашем полотне, как мы с хозяином раз в Берлине с самого лучшего полотна венчальную рубашку нашли такие, да почище сырного анекдота будет, да уж разгорелась душа, извольте. На прибойкой торговой улицы, на Фридрихштрассе, зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил. «Давай получше!» Всякие марки видели, английские, голландские. «А? Получше?» Развел руками. «Выложил натуральную свою! Нет лучше!» «Глядим!» «Знакомые!» Перемигнулись. «Цена?» «Ферхунтер!» Глазом не моргнул. «Выше этого сорта быть не может!» «Говорим!» «Правильно! И копию фактуры ему под нос! Катина гофрировка бисерный экстра, Москва! Иголочки белошвейный Катиной шедевр!» Ахнул малый с хозяином, а мы хозяину. «Выше этого сорта быть не может! Покорнейше вас благодарим! 180% на варцу!» — хохотал хозяин, сосисками угощал и пивом. Мало мы свое знали, мало себя ценили. Гуси, сыры, дичина. Еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца, сотнями поездов. Волга и Дон, Гирла Днепровский, Урал, Азовские отмели, далекий Каспий гнали рыбу ценнейшую, красную. В Европах такой не водится. Бочками, буковыми ларцами, тоесами, в полотняной рубашечке укутки икра катилась, салфеточная отборная, троечная, кто понимает, мешочная первого отгреба, пролитая тузлуком, чуть малосоль и паясная десятки ее сортов. По всему свету гремел русский кавьяр. У нас из нее чудеснейший суп варили на огуречном рассоле. Не знаете? Понятно, не знаете, колью. Китовое красное? Мало уважали. А простолюдин любил крутосоленую вобленную чистяковку, мелкозернисто-розовую, из этаких окоренков скошенных, 5-7 копеек фунт, на газетку лопаточки с походом, в похмелье первейшая тяжка, здорово холодит затылок. Так вот, все это оттуда, а оттуда тоже товар по времени веселый, галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая. Наши троицкие руку набили на игрушки, овечку-коровку резали, скульптора дивились, пробивали дорожку за границу русской игрушки нашей. Ну и картиночки водяные, краски, перышки, карандашки, глобусы всякие учебные — все просветительно полезное для пытливого детского умишки. Словом, добрый обмен соседский. И хосички бы рассказать о всяких саратовских сорпинках, много не буду отклоняться. Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поет засеночное подведенье, Христос рождается, славите, и с ним суета веселая, всяких делов движенья. Я вам об обиходце все, но и душевного чуть коснусь проходцам, а покуда пост, рыба плывет совсюду. Вы рыбу российскую не знаете? Как и все прочее другое. Но где тут послужит тебе навашкой? А она самая предрождественская рыбка, точно сезонная. Да масляный еще играет, ежели мясоед короткий, а в великом посту пропала. Про навашку можно большие страницы списать. Есть такие, что бредят ею, так и зовут наважники. У ней в головке парочка перламутровых костянок, с виду зернышки огуречные, девочки на ожерелье набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекую с севера навашку. Зима пришла. В кулечке мочально-духовитом, снежком чуть запорошенной, в сверканьях вкуса неописуемого. Только в одной России ее и найдете. Первые знатоки едалы от дедушки Крылова до купца Гурьева навашку особо отличали. А что такое снеточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походи его ел сырьем, так и носил в кармане, хрустит на зубах с песочку. Щи со снитком или картофельная похлебка, ну, не сказать. О нашей рыбе можно великие книги списать. Сиги там розовые маслистые, селедка переславская, ряпушка, корюшка, копчушка, шимая, стерлядка, севрюшка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма недотрога, шельма не дается перевозить, лососина, семи сортов. А визигу едали? Нет? Рыбья струна такая. В трактире тесто, а лучше еще у Судакова на Варварке, пирожки растягая с визигой-осетринкой... Кухе ершовой и живорыбных садков на Балчике. Подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная эта основа, самая всенародная, — сельдь-астраханка-бешенка. Миллионы бочек катились с Астрахани во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик до последнего нищего ел ее в посту и мясоедом. Особенно любили головку вылущивать. Пятак штука — а штука-то чуть не фунт, жирнеющая, сочнющая, остро пахучая, но ни-ни, чтобы духовного звания, а ежели отдает, это уж высшей марки для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик, морозовских, ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих на сотни тысяч. Это вот кровь-то с народ всосали. По себестоимости отпускали фабричные харчевные лавки, по оптовой. Вот и прикиньте задачку Евтушевского. Ткач в месяц рублей 35-40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка пятак, а ее за день не съесть закусочку. Ну, бросим эти прикидочки, это дело специалистов. В охотном ряду перед Рождеством бучила. Рыба помаленьку отплывает. Мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки. О судаках полный роман можно написать в трех томах. О свежем живом, солено-сушеном и о снежной невинности пылкого мороза. Чтение завлекающее. Мне рыбак Трохим на Белоозере такое про судака рассказывал, какие его пути, как его изловишь, покуда он к последней покупательнице в кулек попадет. Прямо в стихи пиши. Недаром вон... про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено. А он судаку только племянником придется. Поэзия для господ поэтов, а Трохим-то тот с Пушкиным родной крови. Крепко пахнет снеска в охотном. Там старенькая такая церковка, пятницы Просковии. Редкостная была игрушечка, века светилась розовым огоньком лампадки из решетчатого окошечка. Чуть ли не с Ивана Грозного, и ее тихою отнесли на амортизацию. Так там узенький-узенький проходец, и из самого этого проходца, аршинов два, таким-то копченым тянет с коптильню Бараковых и днем, и ночью, там, в полутемной лавке, длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор, неописуемый всякого рыбного копчения. Идешь мимо, думаешь об этаком высоком и прекрасном, о звездах там и что, к примеру, за звездами творится. И вдруг пронзит тебя до глубины утробы, и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный до самого сердца прокопченный с кульком бараковского богатства. На что уж, профессора, университет-то вот он. Да и они забывали Гегеля там со Шпегелем, проваливались в коптильню. Такой ж магнит природный. Сам одного видал. Высокого уважения мудрец-философ всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Ну, розовый сик — другое дело. А копчушек — щипную крапчонку, и бедняк покупал на масляной. В рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время именины за именинами. Александр Невский, Катерина Великомученица, Варвара Великомученица, Никола Угодник, Спиридон Поворот. Да похороны еще вернутся, так в пирогах, блинах, раковых супах-ушицах, в кольях-солянках, заливных да киселях-пломбирах, чистое утопание. Ну и потянет на капусту. Так вот, в харчевнях простой народ и рабочий, нищий золоторотец, истинное утешение смотреть совершенно особый дух, варено-теплый, сытно-густой и вязкий, щи, стоялые со сетровой головизной, похлебка со снитками, три монетки, большая миска, да хлеба еще ломтище, да на монетку ломоть киселя горохового, крутого, и вдруг чистое удивление. Такой-то осетрины звенцо отвалят с оранжевой прослойкой чуть не за пятиалтынной, а сыты на целый день и кай до утра. И всегда в эту пору появится первенка, народная пастила яблочная и клюковная, в скошенных таких ящичках-корыцах, 5-7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней, сладенькая и острая, крепкая пастила родная с лесных полевых раздолей. Движется к Рождеству ярче сияние праздника, игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняя скипидаром, подошел елочный товар. Первое — святочные маски, румяные, пустоглазые, щекастые, поднимают вас радостное детство, пугают рыжими бакенбардами спокойника. Спешишь по делу, остановишься и стоишь, стоишь, и не оторвешься. Веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим сюрпризом, малиновые, серебряные, зеркально сверкающие шарики из стекла и воска, звезды, хвостатые кометы, струящееся солнце, рождественские херувимы, золоченые мишки и орешки, церквушки-крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконцах, трепетный дождь рождественский, звездная пыль небесная, елочный бриллиантин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими вот завитками, неописуемо тонкий картонаж с грошиками из шоколада, воск в сладкой крупке, цветным дрожже, всякое подражание природ, да изумление. Помните детские закусочки? И рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики зелены, и румяные стопочки блинков в сметане, и хвостик семужи, и грудка икры зернистой, сочной в лачку пахучем, все точной лепки до искушения, весело пахнет красочкой, ласковым детством пахнет, смотришь, и что-то такое постигаешь. Очень глубокое. Ну, всякие мысли высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен с образовательной стороны. Императорской коммерческой кончил. Да и почитывал даже за прилавком про всякие комбинации ума. Слабость моя такая, про философию. И вот смотришь все это самое елочное, веселое, и будто это живая сущность души земной неодушевленности — ну, как бы идеи вещей. И чудится, тут-то есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, рождественская радость, как бы рождение живых вещей. Радует почему из старых и младенцев? Вот оно, чудо Рождества-то, всегда мелькало, чуть намекающая тайна вот-вот раскрылась. Вот бы философы занялись, составили назидающую книгу «Чего говорит рождественская елка?» И почему радоваться надо и уповать? Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки возжигаю и всякое электричество гашу, сижу и думаю в созерцании ума и духа. Но главный знак Рождества — обозы. Ползет свинина, гужом подвигается к Москве с благостных мест Поволжья, Стамбова, Пензы, Саратова, Самары, тянет, скрипя в замоскворечье, на Великую площадь Конную. А она, не видно конца ее, вся уставится ряд за рядом широкими санями, полными всякой снеди, груды черных и белых поросят, белые заливать, черные с кашей жарить, опытом дознано хрусткую корочку дает с поджаром, уток, гусей, индюшек, груды, будто перья обмерзлые, гусиных, куриных потрохов, обвязанных мочалкой, пятак за штуку, все пылкого мороза, завеяно снежком, свально на санях, и на рогожих, вздернуто на глоблях, манит, кричит: «Купи!» Прорва саней, ящиков, корзин, кулей, сотни ведерных чанов, все полно птицы и поросятиной, окаменевшей бараниной, розоватой, замерзшей солониной, каков мороз-то в желто-кровавых льдышках. Свиные туши сложены в штабеля, живые стены мясных задов паленых, розово-черных пятаков, свиная сила неисчислимая. За 2-3 дня до праздника на конную тянется вся Москва. Закупись посходней на святки на мясоед да масляный, истори так ведется, и так поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться, освежиться, поесть на морозе на народе горячих пышек плотных вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом да черной зелени пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины, попить из пупырчатых стаканов, весело обжигая пальцы, чудесного сбитню русского из имбиря и меда, божественного вина морозного согрева, с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, сладкой какой-то радостью, Рождеством. Верите ли, в рождественско-деловом бучеле в нашем деле самая жгучая пора, отправка приданого на всю Россию на мясоед до масляной, дела на большие сотни тысяч, а всегда урывал часок, брал лихача на конную, и я и лихач сияли, мчали, как очумелые. Вот оно, Рождество, неоглядная конная, черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гудом, пьешь эту сыть веселую, розлитую по всем-то лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренкам, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, по пупырчато-розовым гусям, запорошенным по подтянуто-пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе, их стукнешь, слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами, летят из-под топора мерзлые куски, плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина, швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетерками, берут поштучно, нечего конетелиться с весами. Вся-то тут предпраздничная Москва, крепко ядреная с мороза, какая-то шалелая, и богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий. А ну, нацеди стаканчик! Бородатый мужик, приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, в вязке мерзлых калачиков, на брюхе копеек штука, всегда краснорожий, веселый, всегда белозубый, пахучий, имбирь и мед, цедит из самовара шара янтарный божественный напиток сбитень, все в тот же пупырчатый стаканчик, тяжелый с детства». Пышет горячим паром, не обжигает пальцы, мочишь калачик мерзлый, вкуснее нет. Эй, земляки, задавим! Фабричные гуляют, впряглись в сани за битюков, артелью закупили, полным-полно. Свиные тушки, сальные мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбой, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем, мотается, баюкает пару поросят. Волочат мерзлую живность по снегу на веревке, несут на санках, везут мешками, растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся, душа душой, а и мамона требует своего. В городе не протолкаться, театральной площади не видно, вырос еловый лес, бродят в лесу собаки-волки, на полянках дымятся сбитенщики, недвижно в морозе тиши, радуя глаза праздничным сиянием, воздушные шары, колдовской зимний виноград, качаются, стряхивая снег, елки валятся на извозчиков, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, терпкой морозной смолкой просятся под наряд. Булочные завалены, и где они столько выпекают? Пышут теплом печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков. В праздничной суете булочно пробавляют с товаром, некогда дома стряпать. Каждые полчаса шалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины и гремучие противни жареных пирожков дымящихся, жжет через тонкую бумажку с солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородиной острацой, никак не прошибутся кому чего, знают по тайным меткам». Под Румянином сыплются потоком и теплом в сытном шорохе сайки и калачи, подковки и всякие баранки, и так, и с маком, с сальцой, с анисом валятся сухари и кренделечки, булочки, подковки, завитушки на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают глотки, трясут головами от ожогов, облизывают пальцы, летят пятаки куда попало, да нечего тут считать, скорее, не время! Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты. Московские калачи и сайки, белый слоистый ситный, пышней пуха. На все достанет, на ситчик, и на платки, на сладкие баранки, на розовые мыльцы, на карамель-гадалку, на пряники. Тула и Тверь, Дорогобуш и Вязьма завалили своим товаром сахарным пряником, мятным, душистым, всяким. С начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревшей с краю Вязьма, мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки и человечки, круто-крутые сладкие, самая елочная радость, сухое варенье киевское от Балабухи, белевская пастила перинкой, розово-палевой мучнистой, мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковным, рябиновом. Калужское тесто, маска, каменная Рязань промерзлая, сладкий товар персидский, изюм, шептала, фисташки, винные ягоды, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, да всяческая халва нуга, сахарный цукат, рахат лукумы, сжатые абрикосы с листиком, грецкие, американские орехи, зажаренный в сахаре миндаль, свои лесные, кедровые, каленые и мягкий шпанский святочных вечеров забава, помадка и постный сахар, сухой чернослив французский, посидевший от сладости, сочный моченый русский, сахарный мармелад абрикосово сыновей в Москве, радужная соломка яни, стружки-буравчики на елку на Монпансье, золоченые шишки, орешки, крымские яблочки-малютки, сочные в крепком хрусте, леденцовые петушки, сахарные подвески-бусы валятся на Москву горами. Темнеет рано. Кондитерские горят огнями, медью, красным лаком зеркально сверкающих простенков. Окна завалены доверху, атласные голубые бонбоньерки на Пасху алые, в мелковоздушных буфчиках с золотыми застежками, с деликатнейшим шоколадом от Эйнем, от Абрикосова, от Сиу Пуншевая, Бормана, карамель бочонки, россыпи Монпансье Ландрина, шашечки сливки Флея, ромовые буше от Фельца, пирожные от Трамбле. Барышни-продавщицы замотались. Заказы и заказы на суп англес, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры. Дымят трубы конфетных фабрик, сотни вагонов тонкой муки конфетной высыпят на Москву в бисквитах, в ящиках чайного печенья, соленые рыбки-дутики, отличнейшая заедка к пиву. Новость! Попали в точку! Эйнейм побивает Абрикосова! Будет с тебя и мармаладу! Старая фирма «Русская вековая» не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюрморт. Блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в стопке, политыми икрой зернистой, все из тертого миндаля на сахаре, из марципана, в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, лопнет витрина от народа, мало? Так вот добавлю, звездная карамель, святочная рождественская новость, Эйнейм? Святочно-радостный подарок, высокую крем-брюле с вифлеемской звездой под серпиком. Нет, постойте! Выдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии, празднует Рождество победно, редко чудесным шоколадом, движется, богатеет жизнь. Гремят гастрономии и оркестры, Андреев, Генералов, Елисеев, Белов, Егоров, слепят огнями блеском высокой кулинарии, по всему свету знаменитые пулярда, поросята, осыпанные золотой крошкой прозрачно-янтарного желе, фаршированные индейки, сырые из дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие валаваны в провансале о гратен, пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры-кремы с пылающими оконцами, из карамели, сиги-гиганты в розово-сочном желе, клубника, вишни, персики, сноевских теплиц под Воробьевкой. Вина победоносной марки и удельные, высокое русское шампанское Абрау Дюрсо начинает валить французское. Мамоны, пожалуй, довольна. но она лишь земное выражение радости Рождества. А самое Рождество в душе тихим сияет светом. Это оно повелевает, со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками по особенно низкому тарифу, чуть ли не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню на все святки, везут гостинцы в тугих мешках, у кого не пропита получка, купленная за русскую дешевку, за труд немалый. Млеком и медом течет великая русская река. Вот и канун Рождества, сочельник. В палево-дымном небе зеленовато-бледно проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских. Они поют, сердцу можно слышать только, поют и славят. Синий бархат затягивает небо, на нем звездный хрустальный свет. Где ж ты, Вифлеемская? Вот она, над храмом Христа Спасителя. Золотой купол исполина мерцает смутно. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его плавает над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный! Можно ли забыть его? Звон чуда, звон виденья. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора, ликуя всепобедно. С нами Бог! Священной радостью, гордостью, ликованием переполнятся все сердца. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Боже мой, плакать хочется. Нет, не с нами. Нет исполина храма, и Бог не с нами. Бог отошел от нас, не спорьте. Бог отошел, мы каемся. Звезды поют и славят, светят пустому месту испепеленному. Где оно, счастье наше? Бог поругаем не бывает, не спорьте, я видел, знаю, кротость и покаяние да будут, и срок придет. Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый, чудесный храм, храм Христа и Спасителя, величественный, краше и ближе сердцу, и на светлых стенах его. Возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии, о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы, святую правду. И снова тогда услышат пение звезд и благовест, и вскриком души свободной вере и уповании воскричат: «С нами Бог!»
Мы читали рассказ Ивана Шмелева «Рождество».
Слава Богу, 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 Слава Богу,
пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Василий Акимович Никифоров-Волгин. Любовь — книга Божья. Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бовриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся лишенным сана дьяконом Даниилом, сожженного роста и огромного голоса детиной. Про Филиппку Агапку здесь говорили. Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось. Было им лет по 9. Отец одного был трепишник, а другого — переплетных дел мастер. Филиппка маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове, всегда надутый, что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах. Одна штанина была синяя, а другая желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал. Удивительно, Марья Дмитриевна! Агапка был тощим в веснушках, зыркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке без козырки. Выправка у него военная, где-то раздавал ржавые шпоры и прилазил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил: «Не называй меня больше Агапкой». «А как же прикажете вас величать?» — насмешливо спросила та. Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: «Суворовым!» Озорство с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество. Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной, звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет: «Дядь Михайло, у твоей жены дядя Сеня сидит и оба чай пьют». Обожженный ревностью Михайло срывается с места и прибегает домой. «Изменщица!» — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. «Где Сенька?» Та клянется и крестится, ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке, молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька, вздымается ругань, а за ней драка. На двор собираются люди, в драку впирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем. — Я не интересуюсь вашей супругой, — говорит он, — немыслимо это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и корзубая. От этих выражений кузнец опять наливается злобой. — Моя жена — огурец? Моя жена — корзубая? Ах уж я тебе блямбу дам! Раз! Ух! И опять начинается драка. Растрига Даниил, когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих. — Мне бы только найти, — гудел он, пробираясь вдоль заборов, — я бы его в стюдень превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти. К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой. — Дядюшка, дьякон, ты кого ищешь? — Черта, брат ситный, черта, который весь мир мутит! — в отчаянии свирепел дьякон. — Не видал ли ты его, ангельской душенька? — Видал? Он не вдалече здесь. Пойдем со мной, дядюшка, дьякон, я покажу тебе. Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева. — Он тут, в подвальчике! — потаенным шепотом объяснял Филиппка. Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика. «Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог, расточаться врази его!» И через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу. Из подвального помещения вылетел похожий на море низенький старичишка с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил. «Держите Вельзевула!» — грохотал он иступленной медью страшенного своего баса. «Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе царство небесное!» Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городового, и все становились веселыми и как бы пьяными. За такие проделки не раз гулял по спинам Агатки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку. Однажды случилось событие. На Филиппку и Агатку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой. Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями. А Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой. Проходила Габка мимо. Посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную, и как бы золотистая от золотистых волос, падавших на тихие плечи. И неведомо отчего вспыхнул весь. Застыдился и вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агатки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащей в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью. Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал. В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал: «Меня зовут Филипп Васильевич». «Очень приятно», — тростинкой прозвенела девочка. «А меня Надежда Борисовна. У тебя очень красивый костюм, как в театре». Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои. После этой встречи и его душа стала сама не своя. Он пришел домой и попросил у матери мыла, помыться и причесать его. Та диву далась. «С каких это пор?» Филипп в сердцах ответил: «Да вас не спрашивают». Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок — высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели. Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблок, то семечек. Однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппке белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности. Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал: «Хочу с тобой поговорить». «Об чем речь?» — спросил Филиппка, поджимая губы. Агапка вытащила из кармана серебряный гривенник. «Видал?» «Вижу. 10 копеек». «Маленькая с виду монетка», — говорила Агапка, вертя гривенник перед глазами. «А сколько на нее вкусностей всяких накупить можно? К примеру, на копейку конфет дюшес 2 штуки. За 2 копейки большой маковый пряник».
«О, вкусный-то!» — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза. «Так во рте и тает! Люблю!»
«На 3 копейки халвы, на копейку стакан семечек, на 2 каленых али китайских орешков», — продолжала Агапка, играя серебряком, как мячиком.
«Ну и что ж дальше?» — жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.
Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как гуак, верный воин, про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник. — Получай. Дарю тебе как первому на свете другу.
Но только прошу тебя. Здесь голос Агапки дрогнул. Не ухаживай за Надей. Христом Богом молю. Согласен? Филиппка махнул рукой резко, почти с отчаянностью в голосе крикнул: «Согласен!» На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Когда наелся он всяких сладостей так, что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался. На другой день ему стыдно было выйти на улицу. Он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть и перед смертью попросить прощения у Нади и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы». Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл. И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: отдать гривенник обратно. Но где взять? Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Рать будут», — подумал он, — «но ничего, претерплю, не привыкать». Филиппка вытащил из коробочки гривенник, выбежал на улицу, разыскал Агапку и сказал ему: «Я раздумал. Получай свой гривенник обратно».
Мы читали рассказ Василия Никифорова Волгина «Любовь. Книга Божья».Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Три сестрицы. В давние-давние времена жил на Руси один хороший человек. Был он пасечник и цветовод. И все ему казалось, что он мало добра людям делает. Помолился он как-то раз на ночь перед иконой и говорит:
«Господи, что мне такое сделать, чтобы людям было хорошо и тебе приятно?»
День уносится за днем, ночь идет непрошенно. Я ж не сделал до сих пор ничего хорошего. Ты открой мне, Господи, что мне сделать надобно для Тебя и для людей доброго, приятного.
Явился ему этой ночью во сне ангел небесный и говорит: «Вот, ты продаешь людям душистый и сладкий мед со своей пасеки. Люди его едят и Господа хвалят, и им хорошо, и Богу приятно». Проснулся утром хороший человек, вспомнил сон и думает:
«Может, оно и так, но что бы мне еще такое сделать?»
И на следующую ночь опять стал молиться:
«Господи, что бы мне сделать такое, чтобы людям было хорошо и Тебе приятно?»
И явился к нему и во вторую ночь ангел небесный во сне и так сказал: «Вот, у тебя есть богатый цветник, и люди покупают у тебя прекрасные розы. Люди их ставят у себя в вазу на стол, любуются ими и Господа хвалят. И им хорошо, и Богу приятно».
«Может, оно и действительно так, но что бы мне еще такое эдакое сделать?»
И опять стал молиться, прежде чем лечь:
«Не гневайся на меня, Господи, что надоедаю тебе со своими просьбами, но что бы мне такое сделать, чтобы и людям было хорошо, и тебе приятно?»
Словно чистым серебром небо запорошено, я ж не сделал ничего для людей хорошего. Ты открой мне, Господи, что мне сделать надобно для Тебя и для людей доброго, приятного.
И явился к нему в третий раз ангел небесный и говорит: «Раз уж ты так хочешь Богу угодить, возьми из двух живых, сотвори одно мертвое, но так, чтобы оно как живое было». Растерялся хороший человек, отвечает ангелу небесному:
«Да как же это такое сделать-то можно?»
Улыбнулся ему ангел и говорит: «А тебе в этом две сестрицы помогут, а ту, что ты сотворишь, будет третья сестрица». Да и улетел к себе на небеса. Проснулся утром хороший человек.
«Вот это задача!»
— думает. Вышел он во двор прогуляться. Глядит, а на самой красивой розе в его цветнике пчела сидит.
«Эка! Может, это те две сестрицы самые и есть?»
— осенило его.
«А чем они не сестрицы? Пчела никак не может без розы. Каждое утро на ней нектар собирает, а роза этому и рада, и тоже скучает без пчелы».
Стал он размышлять дальше.
«Да и похожи они, хоть роза растение, а пчела насекомое. И похоже вот как: у пчелы крылышки, как лепестки, а у розы лепестки, похожие на крылышки. Роза пахнет сладко, как мед, а мед благоухает, словно роза».
Размышляет он дальше и думает:
«Схожи они даже и в том, что нежная роза может ненароком уколоть своим шипом, а добрая пчела может нечаянно ужалить. Ну, чем не две сестрицы? Ну, как же им третью-то сотворить? Да так, чтобы она на своих сестер была похожа. была тонкая и длинная, как стебель розы, была трудолюбивая, как пчела, которая сама себя не жалеет, когда мед собирает, чтобы она пахла, как мед с розой, и роза с медом, и чтобы у нее было крылышко, похожее на лепесток, и лепесток, похожий на крылышко.
Думал, думал хороший человек, потом пошел на пасеку, набрал воску и сотворил свечу. Она получилась длинная, тонкая и прямая, как стебель розы. Он зажег ее, и пламя свечи было похоже и на крылышко пчелы, и на лепесток розы. А как дивно пахнет она, когда горит! И как роза может нечаянно уколоть, пчела нечаянно ужалить, так свеча может ненароком ожечь. И так же, как пчела не жалеет себя на работе, так и свеча до того не щадит себя в своем жарком горении, что сгорает дотла. Вот и вам, двум сестрицам, пчеле и розе, третья сестрица, свеча. Пошел хороший человек в церковь и всем свечки поставил. Перед иконой Пресвятой Троицы, перед иконой Богородицы с младенцем Христом, всем святым и тому ангелу небесному, что во сне ему являлся. Вы спросите меня, а что такое мертвый, как живой? А вы зажгите свечку перед иконой. Посмотрите на ее огонек. Разве он не живой? Живой. И как он молится вместе с нами Господу и Богородице. И людям хорошо, и Богу приятно.